Мы с вами эти дни говорили о начале, и до конца лагеря эта тема у нас продолжится. Но первые три дня начало было такое радостное и хорошее. В первый день мы рассуждали о том, что было когда-то начало прекраснейшего творения, которое Господь осуществлял посредством Своего Слова. Во второй день мы говорили о том, что было начало когда-то давно человеку. Бог сотворил наших родителей, прародителей. Как это хорошо. Вчера мы рассуждали о том, что когда-то было начало семьи. Не просто Бог сотворил человека, определил его, но Бог увидел, что ему нехорошо на земле. Для того, чтобы было все нормально, Бог сотворил помощницу, Бог сотворил семью. Мы тоже можем подчеркнуть, и это делали вчера, что семья – это хорошо. Многие из нас это ощущают, нам хочется домой. Вот мы здесь уже четвертый день, и кто-то скучает, поскорее бы домой в нашей семье. Да, здесь хорошо, друзья, здесь общение, но дома по-особенному что-то так вот приятно, радостно, хорошо. Сегодня мы тоже продолжаем говорить о начале, но сегодня очень печальное и трагичное, даже можно сказать, начало. Мы сегодня рассуждаем о том, что когда-то, очень давно, было начало греха и осуждения. Это начало горькое, плохое, неприятное, но тем не менее мы сталкиваемся с ним в жизни практически каждый день. Я прочту, как это все произошло в самом начале. Третья глава книги «Бытие» с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Я прочитал самую громаднейшую катастрофу, которая только была когда-либо на земле. Вы слушали, этого не заметили, как будто все нормально. Ну, подумаешь, Бог сказал, не ешьте, а они взяли и съели. Да что же это такого страшного в этом есть? Мы к этому привыкшие. Почти каждый день нам что-то говорят, а мы делаем по-своему, или вообще не делаем, или делаем как-то не так. Поэтому для кого-то из нас сегодня в том, о чем я прочитал, нет ничего особенного, нет страшного и ужасного, а все как бы обыденно. Друзья, но жизнь на земле могла бы протекать совсем по-иному. После вот этого события, которое заключается всего в шести стихах, на земле все поменялось, все поменялось. И обстановка, и животный мир, и растительный мир, и многое-многое чего. Жизнь стала тяжелая. Но нам не с чем сравнивать, а вот первые люди, которые участвовали в этом событии, они это ощутили. Они оказались после этого за пределами рая, самой счастливой блаженной жизни. Они стали обрабатывать землю, которая сопротивлялась и не хотела приносить плодов. Вырастали терни, волчьи, то есть сорняки, которые мешали и так далее. И было очень плохо. Я думаю, что не раз пожалели об этом поступке своем Адам и Ева. Но это было. Это было начало греха. И там, где грех, там есть и осуждение. Бог тогда же приговор произнес людям. Ему не хотелось этого делать, он вынужден был. Друзья, говоря о грехе, мы можем сказать, что сегодня мы с вами несем вот эти последствия греха. Не просто последствия, мы сегодня участвуем в грехах. И наши грехи, наверное, бессменные спутники наши по жизни. От самого рождения практически и до самой смерти люди грешат, грешат и грешат. Когда мы проводим общение здесь в первом потоке с маленькими детьми, то они выходят на помост для того, чтобы у Бога попросить прощения за свои грехи. Конечно, я думаю, что большинство из них выходят, потому что зовут, потому что другие мальчики и девочки выходят. Но среди них есть те, которые действительно, по-настоящему сожалеют о том, что когда-то было вот это горькое начало, был грех. Одна девочка выходит, плачет, со слезами рыдает и говорит: «Господи, прости меня, я великая грешница». Вот, она уже испытала эту горечь греха и осуждение внутри совести ли своей, или еще как-то она понимает, что это очень плохо. И она о своих грехах плачет, плачет. Уходил в вечность не очень давно пожилой человек в возрасте, наверное, около 80 лет ему было. И он перед самой смертью говорил такие слова: «Бог, если ты есть, ты меня прости, потому что я грешник». И вот так, друзья, мы грешим, грешим, грешим. Грехи у нас большие и малые, много их или мало, но постоянно наша жизнь, наша судьба соприкасается вот с этой тяжелой действительностью, что грех вошел в жизнь нашу, в жизнь людей. И я хочу спросить у вас, кто считает, что грех плохой, ужасный, отвратительный, мерзкий? Поднимите руку, пожалуйста. Кто считает, что грех – это настоящее зло в жизни человека? Ну, большинство из вас подняли руки. Это действительно так. Теперь поднимите руку, кто не делает грехов, потому что они плохие, мерзкие, тяжкие, потому что они будоражат совесть потом. Кто их не делает? Поднимите руку. Посмелей, посмелей. Что? Нет, нет, вы, наверное, не поняли меня, да? Вы сейчас подняли руки, что грех – это ужасное зло. Он плохой, негодный, мерзкий, отвратительный. А теперь никто не поднимает, что не делать. Зачем же тогда делать вот этот грех, который ужасный, с плохими последствиями, который горечь приносит для людей? Зачем тогда его делать? Однажды в детстве я проходил и в одном месте увидел, что мужики пили водку. И вот они наливали в стаканы, потом дыхание так вот набирали, захватывали воздух или наоборот выдыхали. Да, выдыхали так, раз этот стакан туда. И потом морщатся, кривятся, говорит, горькая зараза на нее. А я удивился, думаю, кто же их заставляет пить водку? Но не было никого, кто бы заставлял. Оказывается, вот этот закон греха, или что это такое? Грех отвратительный, он горький, он вызывает неприятные такие гримасы на лице, а потом во рту, как это... плохо от него, но они, тем не менее, его делают. Почему так? Потому что в грехе люди находят что-то хорошее, то, что им нравится, то, что доставляет какое-то удовольствие. И действительно, друзья, нужно сказать, что в грехе по-настоящему есть что-то хорошее, иначе люди бы не делали. Вот мы подняли руки, что все плохо, но делаем тем не менее. Почему делаем? Потому что в грехе есть что-то, что людям нравится. Давайте мы посмотрим на Еву. Ева знала, что это грех? Знала. Она заявила змею, что Бог нам не разрешил этого делать. И она не собиралась делать. Но с такой хитростью подошел лукавый, он задал вопрос: а правда, что Бог запретил вам есть от всех деревьев в саду? Бог запрещал от всех деревьев есть или нет? Не запрещал, наоборот, он разрешал. И зачем такой глупый вопрос задал змей? А для того, чтобы заговорить с человеком, затем, чтобы вступить с ним в контакт. И вот она отвечает, что никак нет. Это неправда, этого не может быть, Бог так не говорил. Это ложь самая настоящая. Бог сказал, что только от одного дерева не ешьте, от остальных можете. И тогда змей сказал: Бог знает, что в день, вот когда вкусите, вы станете как боги. У вас откроются новые горизонты, вы будете знать, что такое добро и что такое зло. Сейчас вы не знаете, вы ограниченные, хотя и здесь в раю находитесь. Ева подумала: ну действительно, если бы расширить свои познания, было бы, конечно, лучше. Она внимательно посмотрела на этот плод и увидела, что он для пищи пригоден, его можно съесть. Она заметила, что прекрасно выглядит он, этот плод, а еще вожделенен он, то есть желанный, потому что знание пополнится. И она взяла, съела, и после этого Адаму дала, и он тоже съел. Итак, друзья, Ева увидела, что грех не такой плохой, что в нем есть все-таки что-то хорошее. И мы с вами тоже можем эту мысль подтвердить, то, что грех имеет в себе действительно что-то положительное. Давайте приведем несколько примеров, и мы с вами увидим, что грех хорош в разных направлениях. Например, совершили вы какой-то проступок, и папа берет розгу, хорошую, знакомую, и спрашивает: это ты сделал? И вот у вас выбор, грех или не грех. Если вы скажете, что это я сделал, что тогда будет? Будет больно, будет неудобно, будет неприятно. А если вы скажете, что это не я сделал, ну, что тогда будет? Тогда вам будет удобно сидеть на скамейке, вас ничего не будет беспокоить, никаких неудобств не будет, все будет хорошо. Только сделать грех, и удобство будет для вас. И вы говорите: нет, это не я, я этого не делал. И вам хорошо, удобно. Правда же, да? Значит, можно сказать, что грех, он первое свойство имеет, он удобен. Ну и в других вопросах тоже мы можем примеры приводить. Дальше. Грех, он интересен. Вы любите, когда интересно? Да. Все, что интересно, нам нравится. А неинтересно, нам скучно. Мы думаем, когда же это уже закончится, например. Интересно бывает узнать что-то о своем будущем. И есть мальчики и девочки в вашем возрасте, которые попадают вот под такое влияние своих неверующих друзей или подруг. Бывает, конечно, к сожалению, иногда и верующих. И они предлагают: давай погадаем. И узнаешь что-то новенькое, что-то интересненькое о себе или о ком-то. Вот такое бывает. Интересно? Интересно. Любопытные сцены иногда нас завораживают. Нам хотелось бы что-то посмотреть, какой-то ролик увидеть. Очень интересно. Ну, там не очень, конечно, хорошо все выглядит. Ну, грех там, конечно. Но зато интересно, зато любопытно посмотреть какие-то картинки, послушать какие-то истории неприглядные, такие вот греховные. Но это же интересно. Это разнообразит нашу жизнь, это удовлетворяет наше любопытство. Значит, грех и в данном случае хороший бывает. Да, Он скуку нашу может развеять, грех. А еще грех может оказать очень хорошую помощь, он может нас защитить. Когда я был в вашем возрасте, мой товарищ рассказал о себе одну историю. Он говорит, в школе меня, как христианина, обзывают, иногда пинают, относятся так пренебрежительно. И вот мы встречались с ним, когда общались, вот он иногда делился таким переживанием в своем сердце. А потом как-то смотрю, он радостный, бодрый, что-то мне хочет рассказать. А он говорит, знаешь что, сегодня или вчера, я уже не помню точно, но он говорит, ребята, которые докучали меня, ну так вот обзывали, выводили, и я одному сказал, давай выйдем за угол. Тот говорит, ну давай. Он говорит, мы вышли за угол школы, там деревца, окон нет, как раз тыльная сторона школы. И я, говорит, ему, как дал хорошо, присветил. И говорит, теперь он так меня зауважал. И ребята другие узнали, ну все же слышали, что пойдем за угол. И когда тот возвратился из-за угла, вот с пометкой под глазом, то все удивились очень. Ну, кто-то говорит, ты же верующий. Но верующий, неверующий, говорит, с тех пор никто меня пальцем не трогает. И все уважают, говорят, Даник, Даник. Все так. Хороший грех или нет? Ну, просто здорово, как помог, да, защитил. А так, сколько бы он еще мучился, полгода или год, и все. Но при помощи греха все стало на свои места. Все нормально. Грех может быть выгодным для человека. Кроме того, что он удобство создает, интерес производит, защищает, он еще выгоду может дать. Несколько лет назад у нас здесь в лагере, в подростковом, один мальчик решил, что неплохо бы ему иметь телефон у себя, смартфон. Ну, он присмотрел другого мальчика, пойдет. И нашел такой момент, хороший, подходящий. И этот телефончик, когда он стоял на зарядке в домике во время собрания, он пошел в туалет как бы сходить, а потом зашел в этот домик, а потом погладил этот телефончик, так посмотрел по сторонам, и он оказался у него в кармане. Ну, это же дело серьезное такое, это обнаружить могут. Он его отнес в лес подальше, там его припрятал в одном месте. Очень хорошо, никто бы из людей, наверное, его там не обнаружил. Все он продумал. Такой хороший телефон, он стоит примерно тысяч, наверное, ну, 8 примерно. Так, а зачем платить 8 тысяч, когда можно бесплатно взять? Не надо у мамы с папой просить деньги, не надо работать полмесяца там или месяц сколько, а все только грех, раз, и в кармане у тебя телефончик. Неплохо, да? Выгоден, грех выгоден. Да. Ну, можно еще говорить много. Грех даже может утешить человека. И в Священном Писании так написано. «Дайте вино огорченному душой, и он забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». Вот так бывает у людей, что кто-то и утешение даже из-за греха. Ну, и мы можем рассуждать и говорить. Хороший грех или нет, друзья? Ну, вот я вам сколько-то минут рассказывал, что грех хороший. Убедил вас или нет? Ну, кого-то убедил, кого-то не убедил. Ну, так вот. Значит, друзья, вы увидели, что в принципе что-то похожее на то, что было там в начале когда-то у Адама и Евы. Подошел лукавый и сказал самое хорошее, что грех не страшен, не страшен. Грех даст тебе знание, грех тебе поможет, и все будет у тебя хорошо. Друзья, нужно сказать вот о чем. Лукавый тогда через змея подошел к Еве. Каким образом он подходит к нам? Потому что я приводил сейчас примеры из нашей жизни с вами, подростковой. Змей кому-то подползал, кто когда-нибудь украл что-то или нет? Вряд ли подползал. Когда мы обманывали, тоже никакого змея не видели. Но что, где, откуда оно берется? Вот это, что нас побуждает на грех, и что говорит, что грех это в общем-то, нормально. В первой главе послания Иакова, в 13 стихе написано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но, обратите внимание, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Значит, сейчас змея мы не видим, но этот змей вложил в человека вот какую-то свою частичку, которая называется здесь похоть. Похоть – это незаконная страсть, желание незаконное. И тогда, когда люди хотят что-то сделать, вот такое плохое, это значит похоть им говорит о том. Похоть обольщает, похоть искушает человека. Обольщает – это значит обольстить. Каким можно словом заменить? Обхитрить можно или нет? Ну, что-то похожее. Обольстить – это значит сказать неправду, сказать частичную правду для того, чтобы человеком завладеть или тем, что он имеет, этот человек. Значит, вот это хитрое искусство, которое тогда проявил змей в Эдемском саду. Это было начало. А в нашей жизни теперь уже эти проявления при помощи похоти лукавой занимает определенную позицию в сердцах людей. И это очень плохо. Эти желания от похоти увлекают и обольщают человека. Что они говорят? Что похоть говорит, когда вот хочется сделать какой-то грех? Похоть говорит: это прекрасно, это ж здорово, не переживай, об этом никто не узнает, это будет в секрете. А иногда похоть говорит: без этого невозможно жить. Иногда она говорит: ты не один так, вот и тот, и другой, и третий так делает. То есть она набирает много аргументов для того, чтобы убедить нас, что это хорошо. Если бы было все плохо, мы бы с вами не поверили бы похоти. Ева бы не поверила бы змею. Но один человек, Кент Хованд его зовут, он сказал, что если неправду перемешать с правдой, то тогда люди будут верить неправде. Он привел пример из своей жизни. Он говорит: у меня было два старших брата, и они мне сказали, когда я был еще маленький, что в банане вот эти такие ниточки, видели, да? Они ему сказали, что это ножки пауков, специальные пауки, которые вот находятся там где-то среди бананов. И банан, когда растет, он обволакивает эти ножки пауков, и теперь люди едят. И он говорит: я когда это услышал, то никогда не ел после этого бананов, даже когда вырос. Почему? Потому что вот эти ниточки были действительно похожи на ножки какого-то паука. Если бы они сказали что-то другое, то он бы, говорит, я не поверил. Но когда неправда перемешана с правдой, тогда люди верят. Вот похоть, она это же самое делает. Она правду перемешивает с неправдой и преподносит человеку. Человек начинает верить тогда. Значит, их обольстил змей, она собственная похоть. Одна производная, одна методика, что у змей там, что у нас. И одна цель. Какая цель? Здесь мы прочитали с вами в послании Иакова: похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Значит, похоть, зачав, это значит, получив наше согласие. Она нам предлагает, она нас обольщает. И если мы соглашаемся, да, я сделаю это, вот тогда происходит этот момент слияния похоти с нашим расположением, и тогда результатом будет грех. Итак, мы с вами рассуждали о том, что в Эдеме совершилась большая-большая беда. Люди сделали самый первый грех. Этот грех повлек за собой тяжелые последствия. Господь об этом предупреждал. Он говорил, что в день, в который вкусите, смертью умрете. И вот тогда, в тот же день, когда согрешили Адам и Ева, смерть вошла в их жизнь. Что означало смерть? Во-первых, это была разлука с Богом. Они до этого общались с Ним в прохладе дня в саду Эдемском. Бог что-то им рассказывал, они слушали, делились своим восприятием, своими впечатлениями. Но потом, после этого, они уже Бога не видели, потому что Он выгнал их из сада Эдемского. Смерть вошла в жизнь людей в том образе, что они стали стареть, они стали болеть, они стали потеть. И трудная жизнь после этого. Вам нравится болеть кому-нибудь? Ну, обычно нормальным людям болеть не нравится. Они томятся от того, что болеют. А вам нравится, что стареют ваши родители, что появляются морщины на лицах ваших мам, лысины у пап образовываются на голове или седые волосы появляются. Вам это нравится или нет? Нет, нет. А потеть вам нравится? Кто любит потеть? Ну, тоже это не нравится. Я за свою жизнь всего одного человека встретил, который сказал мне: так нравится, когда потеешь. Остальным всем не нравятся. Дезодоранты используем, еще что-то. Это все последствия греха. Это та смерть, которая пришла в жизнь людей. Это то осуждение. Самое первое было тогда в Эдеме. А у нас с вами сколько? Итак, мы говорим теперь, друзья, о том, что грех – это не то добро, как говорит нам похоть наша. Она, как и змей когда-то, нас убеждает, что это прекрасно, что об этом не узнают, что без этого невозможно, что все так делают. Но наша задача не верить ей, потому что мы прочитали, когда так происходит похоть, и мы объединяемся, тогда происходит грех. А грех, как и раньше, влечет за собой тяжелые последствия, он влечет осуждение. И в чем оно выражается? Во-первых, вот в том, что человек теряет связь с покровителем. Адам и Ева уже не могли так общаться с Господом. И в Священном Писании написано, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Значит, грех – это разлука с Богом. А разлука с Ним – это очень многое в жизни человека. Люди издревле еще искали, нуждались в покровителе. Тогда, когда им нужен был дождь, где его взять? Люди понимали, что нужно обращаться к небесным силам, к Богу, который может дать дождь. Или Он может остановить дождь или наводнение. Или Он может защитить от врагов. Людям очень-очень нужен был тот, который бы о них заботился, помогал, покровительствовал. Это очень важно в жизни людей. Нам это нужно, ну, даже в обыденных вопросах, чтобы кто-то нам помог, защитил или просто-напросто был рядом. Я знаю молодых людей, уже даже в 18-летнем возрасте, старше вас, он... Ну вот я слышал, нужно было в больницу пойти ему, а он, им неудобно так, ну уже ж взрослый, маме говорит: давай и ты со мной пойди. Она говорит: так ты же уже взрослый. Он помялся, да нет, пойди со мной. Ну не знаю, чего он боится, укола может быть или чего-то там, что врач на него там строго посмотрит или скажет что-то. Но с мамой он увереннее себя чувствует. А потом наступает время... Юноши идут в военкомат, и большинство из них, вот как я знаю, они идут с папой туда, ну, решить какие-то вопросы. Нужен тот, который, ну, скажет твердое, веское слово, не так, как я могу растеряться, наговорить, чего попало, не то, что нужно. А вот папа скажет так, как нужно, и результат будет. То есть нам в разных вопросах жизни нужен тот, который нам сможет помочь, защитить. Перед тем, как начинался этот лагерь, я по новостям читал разные заметки. Ну, например, в Татарстане закрыли лагерь, ну, поменьше, чем у нас. Ну, на уровне православной церкви он проводился там. Потом в районе Новосибирска, потом еще там где-то. И много лагерей закрывают. И я думал, а как же мы проведем лагерь? Нам нужно и с молодежью побыть неделю, и с маленькими детьми, и со средним возрастом, и с подростками. И думалось, вот нам нужна защита, нам нужно покровительство. И вот уже к концу подходит последний поток, где дети присутствуют. И мы можем сказать, что это участие Бога мы ощутили реально. Невзирая на то, что обстановка в нашей стране этому совсем не содействовала. Но у нас есть Тот, Который за нас. Друзья, но если мы становимся на путь греха, то мы лишаемся защиты Господней, Его влияния на нашу жизнь, на наше окружение. Кто-то считает, что это маловажно, но это только от недальновидности. Те, которые понимают, что значит Господь в жизни людей, те могут оценить это по-настоящему. Грех опасен еще тем, что он наводит на человека проклятие. Он разделяет человека с покровителем, и он наводит проклятие. Тогда же Бог сказал Адаму, что и земля даже проклята за тебя. И, казалось бы, все плохо. Почему? Потому что было это начало греха. Действительно, тогда, когда есть грех в жизни человека, тогда приходят разные неприятности в его жизнь. Буквально вчера один брат рассказал, вот здесь, недалеко от нашего лагеря, утром они едут и смотрят, прям в деревьях автомобиль. Как-то он туда заехал, непонятно как, но он со всех сторон побитый. И в этом автомобиле сидит один дядечка и горюет. А что произошло? Ну, ему не терпелось доехать домой, во-первых, а во-вторых, ну, уже хотелось домой прибыть в нормальном настроении. И он решил это настроение приподнять. Вылил с бутылочки стакан или два, употребил и заехал в лес и разбил свою машину. Вот грех и проклятие сразу. Я встречался с таким случаем. Проходило хлебопреломление в церкви, закончилось служение, и одному брату плохо стало. Ну, подошли к нему помочь, а у него высочайшая температура, ну, около 40 градусов. И он сразу же стал молиться, каяться, он говорит, я недостойно поучаствовал в хлебопреломлении. И сделал грех, допустил. А грех, он чаще всего влечет за собой какие-то неблагоприятные обстоятельства. Иногда проклятие, иногда наказание, иногда еще что-то, несчастный случай, потеря и так далее. Вот что значит грех. Вот какие последствия он за собой несет. Кроме этого, грех опасен еще тем, что он оставляет в совести нашей с вами угрызения. Бывает, человек, совершивший грех, сразу же об этом жалеет, его начинает мучить совесть, он не находит успокоения и так далее. Знаю одного человека, хорошо был с ним знаком, когда он совершил грех, и этот грех не давал ему покоя. Он мучился, а потом исчез. Не знали, где он, а через несколько дней нашли его в петле повешенным. Он не вынес этого мучения. Угрызения совести очень тяжкие. Я думаю, что кто-то из вас это уже пережил и очень жалел. Не надо было делать. А теперь вот как вспоминает, как события в своей истории, биографии какой-то, и становится горько, больно, досадно, неприятно. И вот с этим чувством как расстаться? Мы будем говорить в последующие дни об этом, но сегодня я хочу сказать, что если мы соглашаемся с голосом нашей похоти, то должны знать, что совесть нас будет мучить и не давать нам покоя, кроме того, что будет проклятие, наказание или разлука с Богом. Грех плох еще потому, что он производит посрамление. В Священном Писании написано об одном человеке. Вот просто одна фраза, а вы взвесьте ее хорошенько и скажите, хотели бы, чтобы у вас так было? Там написано, и о грехах его написано в летописи. Вы представляете себе? Он сделал грехи, и об этих грехах знали сотни, тысячи людей. Не просто на ушко кто-то кому-то сказал, а в летописи об этом написано. Прошло с тех пор уже почти 3000 лет, и о грехах этого человека люди читают в летописи. Вам бы хотелось, чтобы грех, который вы сегодня уже успели сделать, высветили вот здесь проектором? Маша с утра 8:30 совершила вот такой грех. Маша из Тихорецка, ну или из Тимошевска. Или брат Ваня перед собранием ухитрился сделать вот такой грех. И высветили грех крупным планом. Да это же ужасно. И Ваня, и Маша готовы были бы провалиться сквозь землю, но не получится, что делать? Иногда бывают вот такие обстоятельства, когда очень-очень стыдно. Вы знаете, на членских собраниях в церкви иногда принимают решение о том, что этого брата или эту сестру нужно наказать. Какое-то церковное будет взыскание. И вот я замечал, что от стыда некоторые даже не могут прийти на это членское собрание. Им очень-очень стыдно. Это ужасный позор, когда о твоем грехе кто-то узнал, когда открылись твои мысли, или когда твой мрачный поступок, люди о тебе думали хорошо, что ты нормальный, благочестивый, воспитанный человек, а оказывается на самом деле не так. Друзья, ужас. Может быть, кто-то уже переживал это, что о ваших грехах узнали. И чаще всего так и бывает. Я рассказывал о том, что мальчик украл телефон тогда в лагере, и его невозможно было найти. Но Бог помог, и этот телефон нашли. И нашли мальчика, который это сделал. И потом Бог помог. Ну, удивительным образом, чудом. Написано, нет ничего тайного, что не сделать бы явно. Ваши грехи все будут обнаружены, все до одного. Какие-то скоро, а какие-то чуть попозже. И это страшно, это стыдно, это горькие последствия греха. Еще нужно сказать о том, что грех приводит человека к рабству. Я сделал один раз этот грех, а потом второй раз, а потом третий, а четвертый раз я уже понял, что это плохо. Меня осуждает совесть, я переживаю, что об этом узнают. И я не могу не делать, потому что я попал в рабство, я стал зависимым от греха. Уже я не могу ему противостать, потому что он заставляет меня делать то, что я делал уже неоднократно. Один брат рассказывает, как его отец отучал курить. Он воспитывался в неверующей семье, но отец сказал как-то, если я узнаю, что ты куришь, не обижайся. И этот брат говорит, я понимал, что отец как сказал, так и сделает, но как-то попал в искушение, там ребята, кто-то у отца принес пачечку Беломорканала, такие сигареты были раньше, ну и мы, говорит, по очереди покурили. Я, говорит, пришел домой. Через время отец появляется. Не успел открыть дверь, так посмотрел на меня. И спрашивает, курил? Я, говорит, нет, не курил. Говорит, иди сюда. Он меня взял крепкой своей рукой. Взял пачку и говорит, одну за одной. Стал сигареты заталкивать мне в рот. Первая, вторая, третья. А кто знает, сколько в пачке штук? А? Беломорканала 25 штук в пачке. И он говорит, мне затолкнул все 25. Я глотал этот табак. Что-то у меня через нос вылазило. И говорит, я на всю жизнь запомнил. И когда он это делал, он каждый раз приговаривал, разве ты не видишь, как я мучаюсь от этого? Да, отец сам курил, но он не хотел, чтобы в рабстве греха был его сын. Сейчас этот брат вырос, он диакон церкви, до сих пор не курит. Вот, друзья, это очень опасно, когда мы попадаем в зависимость греховную, когда грех над нами властвует и господствует. Еще нужно сказать, к плохим последствиям греха относится еще наследство горькое. Я встречался с людьми, с детьми, с подростками, которые делали грехи, ну, такие же, как их родители. Вы вчера слышали тему о семье. У вас когда-то будет своя семья. И те грехи, которые вы делаете или будете делать, если не раскаетесь, их будут делать ваши дети. Вам хотелось бы, чтобы ваши дети делали такие же грехи, как вы, и еще хуже? Я думаю, что никто бы этого не хотел. Еще, друзья, чем грех плох, мы прочитали с вами в послании Иакова: «Похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смерть. Это ужасно. Однажды в 3 часа ночи зазвонил мой телефон. Я нажал кнопку, звонит сестра из нашей церкви и плачет. Я не могу понять, что она говорит. Понял только, что случилась какая-то трагедия, и нужно ехать. Когда я приехал, вот куда она меня позвала, я увидел на полу лежащую ее молодую, красивую дочь. Она решила уколоть наркотик, и много, видать, ввела или ввели ей, и она умерла. Потом были похороны, плач, и мать уже несколько лет не может утешиться, потому что ее дочь умерла. А что это? Это последствия греха. Грех и сразу смерть. Не всегда так происходит. Даже нужно сказать, что редко, когда человек только сделал грех, и сразу смерть следует. Но процессы смерти, они начинают действовать в человеке тогда, когда он делает грех. От этого освободить может только Господь. Дорогие друзья, для чего мы сегодня говорим об этой теме? Конечно, это печаль, что когда-то было начало греха, когда-то осуждение вошло в жизнь человека, и мы сейчас подвергаемся этому. Это очень печально. Да, есть такое стихотворение: «Грех опасен для души, не убьет, так ранит». Вот это цель наших сегодняшних рассуждений, чтобы вас предостеречь от греха. Потому что грех – это громаднейшее, это самое большое зло в этом мире, потому что он разлучает с Богом, потому что он наводит проклятие, потому что он производит угрызение совести, вводит в позор, в рабство, наследство горькое дает, и в конце концов грех – это смерть. Пусть Господь убережет нас от этого, чтобы мы имели силу для победы, для борьбы, чтобы грех не имел силы и власти в нашей жизни. Пусть будет так. Аминь.